слухаете Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Агульны сход сябраў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менска трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдата, які пойдзе да канца. І не признаю свои парады, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это требует время попрацовать, ведомый, что вот я сегодняшний наш ход рекомендовался, как он собирался. Я урочисто готов пообещать. Меня не пироманить, не перекупить и не напужать.
Прэтэндэнтаў на вылучэнне ад партыі было шмат. Кожны ўдзельнік сходу атрымаў ліст з імёнамі і біяграфіямі 10 чалавек, якіх рэкамендавалі на мясцовых партыйных сходах. Сергей Мальчык і Александр Мех уже на сённяшнім сходзе адмовіліся ад далейшай барацьбы. Іван Шэга не змог тут прысутнічаць, а яшчэ 6 патэнцыйных кандыдатаў – Сергей Салаш, Лера Сон, Рыгор Кастусёў, Зміцер Салаўёў, Сергей Антусевіч і Ігар Лялькоў дасылалі спецыяльны ліст. Яны паведамілі, што не прыйдуць на сход, паколькі ён супярэчыць статуту партыі. Арганізатары сходу так не лічаць. Яны гавораць, што кіраўнік партыі можа самастойна прызначыць такую нараду. Сёння раніцай, перад пачаткам сходу, яны спрабавалі правесці паседжанне сойму, каб на ім дадаць сходу дадатковую легітымнасць. Пра тое, што там адбылося, гаворыць прафесар Юрый Хадыка.
У нас вот вельмі часта людзі, якія займаюць нармальную такую зважаную пазіцыю, адсутнічаюць такіх ці іншых прычын. Вот сёння Трегубович за межою, Голубев за межою, Беляцкий неведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, каким не подобается написанное ими ж положение о полномочиях старшини.
А вот Игорь Ляльков тлумачит заклик игноровать сход так.
Я стою на позициях, скажем так, легитимности. У нас есть постанова ревизийной комиссии партии БНФ, где однозначно одной из позиций есть то, что загад Баршчэўскага про скликание этого сходу не отповедая статуту партии БНФ и не имея никакой юридической силы. Ревизийная комиссия является именно тем органом, который уполномочен вызначать, насколько то или иное решение есть легитимным. А по-другое, коли уже не с легального, а с такого морального пункта гледжання, мне просто прикро глядеть на то, как сябры партии БНФ використовуются в якости масовки, эти там гарматного мяса для абсолютно провального мероприемства, так званого конгресу европейских сил, які скликає Микола Статкевич.
Думка Ігора Лялькова. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты. А кангрэс еўрапейскага выбару, які таксама прайшоў у суботу ў Менску, прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі абраў лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча. Рэпартаж з кангрэсу еўрапейскага выбару крыху пазней у нашым эфіры.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Пражскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримаюць у следчым изоляторы уже больше як 4 месяцы? Ці не спынил голодовки у Могилевской турме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник з Волковыску Миколая Аутуховича, якого подозревают у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадский активист своей вины не признає и потребует, каб справу, якая тягнется уже более за 4 месяца, передали у суд альбо вызволили его под подписку про невыезд. Апошнія звестки про стан здоровья голодовника были отриманы от турмного лекаря у середу. Почувается здавальняюча, отказала доктор-корреспонденту «Свободы». И больше никакой информации не поведомила. По одной справе за Утуховичем проходит ягоный былый наместник Юрий Леонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Дочка Леонова Юлия Михнюк учора размовляла с адвокатом Вадимом Мушинским, який напередок не бачился с ей батьком. Звестки, якія отримала девчина от адвоката, вельми обмежеванные.
Она вообще боялся что-либо сказать по телефону, он мне сказал только, что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск. Сама вот эти вот уголовного дела проведено. Передано в Минск. Сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справа от Утуховича вел следчий с Гаденской милиции Виталь Кухарчик. На контакт с журналистами он не иде, тому проверить звездки Юрию Михнюку следчего не удалось. Юрий Михнюк не включает, что другая справа, якую поводили адвоката объединили с першей, это справа про гранатомет, знойденный у Волковыску. Таким чином Юрию Ливонову могли выставить другое обвинувачивание у заховывания этого гранатомету, меркуя Юрий Михнюк, и не включает, что подобное обвинувачивание выставили так само Миколаю Утуховичу, да и Владимиру Осипенку. Так это тене станет дома после выходных. Тем часом у Могилевской колонии уже 11-й день голодуя Эммануил Зельцер. Учора Зельцера наведал у колонии адвокат Змитер Гарашко. Нагадаю, американец осужденный белорусским судом на 3 года изневоления, и он голодуя на знак протесту супроть затягивания уживания относно его амнистии. А пошний раз адвокат Гарашко бачился с Зельцером 17 червеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвокат сказал, что передавал Эммануилу Зельцеру шматликие просьбы спынить голодовку, покольки яна явно шкодит ягоному здоровью. Але пакуль вязин не соступая. Нагадаю, уже более за месяц Минский городский суд не досылая Могилевскую колонию доведку, без якой немагчыма ужить относно Эммануила Зельцера амнистию. Тем часом урад США протягивает домагаться вызволения Эммануила Зельцера по воле гуманитарных причин.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер был арештаван у соковику 2008 году по прилете у Минск из Лондону. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркуе, что ягоный брат стал ахвярою интрига у вакол спадчины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадчину претендуе российский олигарх утякач Борис Березовский, який небыто спровоковал арешт Зельцера. Борис Березовский, в свою чергу, знеправдживая дочинение до этой справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Молодзевы актывісты, забраныя на пачатку году ў войска, адчулі на гэтым тыдні на сабе ціск з боку камандавання вайсковых частак. Франку Вячорку і Змітру Хвідаруку пагражалі крымінальнымі справамі. Франку паведамілі, што яго не адпусцяць у звальненне да канца тэрміну службы. Івана Шылу пасадзілі на гаўтвахту на 7 сутак за знойдзены ў яго мабільны тэлефон. Любоў Лунёва.
Про погаршение ставления до себе расповели Франок Вячорка, Змитер Хвидорук и Иван Шила. Франок не имеет возможности контактовать со свояками, бо по-ранейшему не працует таксофон на КПП. Франка у батька Вінцук Вячорка бачив сына апошній раз 12 червня.
Супраць його можуть бути справи одразу по нескольких мотивах. Це значить і ухилення від служби, порушення правил взаємодочинення солдатів з мас-медіа, покльоп на головнокомандуючого, покльоп на армію. Приїжджала група пропагандистів з білоруського телебачення, які спробували скліпати ніякий образливий сюжет. Його спробували винуватити у тим, що він симулює стан здоров'я. Але у їх на очах і у присутності камери пропагандистів з БТ йому поміряли тиск, тиск був 160 на 105, ну і вони замовчали.
Змітер Хвідарук повідомив своїм сябрам, що йому забороняють віддавати команди у часі дзяжурства по-білоруску. І він казав, що командування назвало гэта порушенням статуту і погрожало передати ягоную справу у прокуратуру. Коли гэта інформація набула галосність, командування частки її обвергла і примусило хлопця написати письмове тлумачення. Маці Змітра Ірина Хвідарук лічить, що після демонстрації фільму про «Молодий фронт» почалося насковання солдат супраць Змітра.
Настраюють друг проти друга, тому що в прошлые вихідні зиму пытались поставити в наряд демонстративно в воскресенье, вопреки його вере. А потім, коли він сказав, що я в понедельник напишу рапорт командиру бригади, тут же сняли. Тобто це навіть без ведома командування. Наверно, теж зависть какая-то є, що родители посещають і друзі.
Іван Шила ад 19 червня почав відбувати 7 суток арешту на гаутвахте. Ще у травні у хлопця знайшли у речах мобільний телефон. Гэта і стала подставою для жорсткого покарання, якої звичайно вживають у виключних випадках. Говорить батька Івана Владимир Шила.
Несовмірне покарання, як я лічу, треба сказати, що термін, коли його могли посадити, скончився учора. Вони виправили бумаги, вони там то покарання, яке вони оформили, вони виправили на 21 число, хоча об'явили йому це спогнання 18 мая. Там ніякі учені штабні будуть, і приїхало вельми много начальства, от Мінська, от Ущуль, так просто Івана вирішили на ніякий термін сховати, тут така добра нагода. Ну, це особиста позиція командира бригади, пільні. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё такі адседзеў гэтую гаўтвахту.
На конт умовы утрымання на вайсковай гаўтвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуецца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У яких умовах доведеться отбывать арешт Івану, стане відомо після того, як його відвезуть у частку. На практиці доволі часто подовжають термін арешту за некое нове порушення уже у часі відбиття покарання.
З Мінську Любов Луньова. З вами Радіо Свобода. Теми дня. 66-й день у Менском следственном изоляторе тримая голодовку волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усим трем подследным в этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Леона Барщевска кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем на сходе подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, который прошел сегодня в Минске, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата в президенты Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дён прямая голодовку у Могилевской колонии. Зельцер протестует супроть затягивания в относинах до его процедуры амнистии. На початку тыдня спробы дамовіцца аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заяўляў, што расійскі бок бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі тады крытычныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных медыях, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Примирение надышло гэтак же нечакана. Анішчэнка погодился вести перамовы с новым складом белорусских миротворцев, и уже с 18 червеня поставки молока в Россию обновились. С тыдневым оглядом молочного кризису Игорь Корней.
Еще 15 червеня Геннадий Анішчэнка досить оптимистично оценивал шансы на вертание в Россию вырабленного у Беларуси молока. Ён заявіў, што адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў і асартыменту прадукцыі з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаны лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць неабходны аналіз. Аднак потым настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала ў Маскву, і некалькі дзён папросту адмаўляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Тым часам расійскія вытворцы малака жорсткую пазіцыю Роспатрэбнадзора ухваляюць, паколькі апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабе кошт. Да таго ж, як зазначае старшыня расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусія получае газ па льготным цэнам, крэдыты на льготных условіях. Естественно, это создаёт фінансавыя возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала и очень серьезно своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Анішчэнкі 17 червеня Державный мытный комитет обвестил про узмацнение контроля за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора аднавіць пастаўкі беларускага малака. Малочная вайна саюзнікаў для беларускіх рэгіёнаў абярнулася немалымі стратамі. Нясвіжскі раён – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў краіны. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваюць па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказнік у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе першы намеснік начальніка ўправлення сельскай гаспадаркі Нясвіжскага райвыканкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рэнтабельна. За счёт того, што цану на 10% сняли раз, і за счёт того, што базісную жырнасць добавили на 0,2. Базіс был 3,4. Перешот. Стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвіжскі малаказавод падпарадковується акціонерному товариству «Клецкая криночка». Директор філіалу Леонід Апанасевич тлумачить, що довги предприємства ростуть, бо зачинений російський ринок, куди накеровувалося більше 90% продукції.
Не тільки Нясвіж, всі не платять за молоко. Нам не платять, не беруть, і ми не платимо. А ми обязані брати. Ну, колхозам нікуди одягати, ми його беремо, а платити нічого.
Був скасований сертифікат на молочні вироби і одна одного з лідараў галіны Магілёўскага акцыянернага таварыства «Бабуліна крынка». Урэшце малочнікам давялося перапрацоўваць незапатрабаваную прадукцыю на цвёрдыя сыры, масла ды сухое малако. Што да наступстваў малочнай вайны, то прыкладам «Бабуліна крынка» адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе «Кірмашы» ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю было абсурдна. На молочных предприятиях Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробшем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробшем заводе терминово начали заниматься пошуком и інших ринків збиту, повідомили у відділі маркетингу.
В Казахстані, на Україні, це не швидко, не за короткий період часу, там може такі остаточні зв'язки не сложаться, то роки треба, тому дуже тяжко перепрофілюватися.
Амаль двохтижнева білорусько-російська молочна війна скінчилася фактичною капітуляцією Росії. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Анішченко урешті поставив підпис під двобоковим протоколом. У відповідності з погодненням білоруський бок тягом нескольких місяців зобов'язується переоформити усі документи на продукцию, як гэта патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Увесь гэты час малочныя прадукты з Беларусі будуць бесперашкодна пастаўляцца на расійскі рынак. Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Першай у рэгіёне аднавіла пастаўкі ў Расію Магілёўскае акцыянернае таварыства «Бабуліна Крынка». Пра гэта паведаміла супрацоўніца аддзелу знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства.
Адправілі першую машыну расійскую краіну, прайшла на беспрепятственна. Сёння мы грузімі асартымент нашых прадуктаў, у том числе і сухое малако. На сухое малако грузі какие-то есть вопросы, какие-то роды спіскі существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое паводле магутнасці малакаперапрацоўчае прадпрыемства рэгіёну «Асіповіцкі малочны камбінат» таксама аднаўляе пастаўкі, гаворыць супрацоўніца аддзелу збыту.
Разрешили сыры, масла, а молоко сухого пока нет. В той неделе мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Богу, масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, якія пацярпелі малакаперапрацоўнікі ад малочнай вайны, афіцыйных звестак няма. Вядома, аднак, што яны ацэньваюцца не ў адну сотню мільёнаў рублёў. Страты былі б значна меншымі, каб малочнікі ў час парупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заяўляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць малочныя плыні ў звязку з досведам нядаўняга канфлікту? У структуры экспортных паставак беларускіх вытворцаў малака Расія займае больш за 90%. Ці адкрыецца для Беларусі акно ў Европу на тле паляпшэння стасункаў з еўразвязам? Колішні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах. Канешне, гэта не рынкі еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіцца нават па параметрах якасці. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб быў канкрэтны эканамічны інтарэс, прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Хроніка малочнага крызісу. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе праграма «Званкі на свабоду». Конгресс за европейские каштовности у Менску, 85-летие Василя Быкова, а так само иншие темы в сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачынаем праграму тэлефанаваннем з нагоды правядзення ў Менску кангрэсу еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии. Желаю удачи в работе Конгресса Объединенных Демократических Сил.
До 85-летия с дня народжения народного письменника Беларуси Василя Быкова, якое демократичная громадскость отзначила 19 червня, наступное телефонование.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения о сласти, о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть, пусть хоккейные площадки называют своими именами. С уважением, читатель Быкова.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікава всего что? Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька доброведая, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного, с таможни, с той же самой. Вот вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепш. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Витаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом, с Днем медицинского работника, а наших солигорских с 50-годдзям Центральной районной больницы. Самое наилучшее пожелание им в этот день и завсёды. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.